тему уроки «Хинух ля Авудат Ашем Басимха» – «Воспитание к Авудат Ашем с радостью». Авудат Ашем можно говорить на иврите, правда? Шуря? 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 Вы там? Авудат Ашем понятно, правда? Шуль? А, хорошо, я выключу. Да, выключаю. Ну, Авудат Ашем вы знаете, да, Шура? Да. Значит, воспитание к Авудат Ашем Басимха. Вот, и, конечно, это все начинается с того, что вообще мы должны понять, что такое Авудат Ашем, что такое Басимха. И начинаем, конечно, всегда с себя. Так, вначале обсуждаем такой вопрос, что то, что обычно в понимании у людей происходит, что они думают, что есть Авудат Ашем, да, есть служение Всевышнему, а есть Басимха, а есть Авудат Ашем Басимха, а есть служение Всевышнему с радостью. Есть как бы вот тот, кто служит Всевышнему, а есть тот, кто еще лучше, у него есть достоинство такое, что он служит Всевышнему с радостью. И у нас, когда мы видим человека, который он как бы в это шем, да, он как бы религиозный, соблюдает все, но у него постоянное чувство горечи такой, и как будто на него что-то давит, и такой подавленности, то мы думаем, что этому очень хватает, но мы, к сожалению, не понимаем, что здесь может быть проблема вообще в корне вопроса. Что здесь есть большой вопрос, если он вообще увед это шим, если он вообще служит Всевышнему. То есть, и что авода симха, авода ташем, это тнай гахарихи, это обязанное условие. Если мы хотим, то есть не может быть авода ташем бли симха. Только авода ташем бы симха, это на самом деле авода ташем. Если нету симхи, то это критерий, что этот человек идет не в том направлении. Потому что человек может соблюдать из разных других мнеим, из разных других внутренних желаний. Или... Что, Мирим? Что? Что? Нет, как бы разные, вот куда у человека есть разные побуждения, побуждений, из разных побуждений, может быть, какие-то страхи, может быть, привычка, может быть, что на них, для нас это, те, кто хазар бачува, для него более естественно, чтобы мы это выбрал. Но даже если человек, что Ариэла? Даже если человек, он хазар бачува, как бы каждый момент жизни, да, это может быть, что он соблюдает из-за каких-то других совершенно побуждений, а не потому, что он Баумет хочет служить Всевышнему. Так как мы это с вами поймем? Что есть в Торе в двух местах Тохаха лам Исраэль. Очень страшная Тохаха. Тохаха – это упрек и это проклятие. Да? То есть, как бы, в случае, если, не дай Бог, то что с ними случится? И это в двух местах. Первая в книге Ваикра, в главе Бахукатай, вторая в книге Дворим, в главе Китаво. И говорят мудрецы, что первая, это имеется в виду изгнание после разрушения первого храма, тогда они, а второе это про разрушение второго храма. И про галут изгнания, которые после второго храма. Так в том, там, где про изгнание после разрушения второго храма, есть один очень непонятный отрывок, очень много нам говорящий. После того, как уже объясняется, рассказывается много бед, которые будут на народу Израиля, после этого посередине между бедами и бедами, когда мы уже уверены, что мы уже, наверное, искупили уже почти все, вдруг есть такой отрывок, я вам читаю, можете посмотреть файл. Зато что ты не служил Господу Богу твоему с радостью и добросердечием при изобилии всякого блага, служить будешь врагу твоему, которого нашлет Господь на тебя в голоде и жажде и в наготе и лишении всего, и он возложит ярмо железное на шею твою, пока не уничтожит тебя». И спрашивается, разве это на самом деле так страшно? Такие страшные наказания за то, что человек не служил Всевышнему с радостью? Мы знаем, что первое изгнание, оно было за три самых ужасных аверот, которые есть в Торе, да? Любодеяние, убийство и авода зара. И это разве на самом деле может сравниться эти три страшных самых аверы с неслужением Всевышнему с радостью и добросердечием? И кроме того, есть еще вопрос. Ведь в Торе нигде не написано, что есть заповедь «Лавода Ташем Басимха». Нигде нету такой заповеди, это не написано в Торе. Нет такой заповеди. Так как это может быть, что это не написано, да, и это приравнивается здесь, такому страшному? В Шма написано «Ваагавта Ташем Лакеха», «Люби Всевышнего всем сердцем твоим». Да? Мы сейчас дойдем тоже до Шма. Вот, но «Лавод Ташем Басимха» в радости не написано. И объясняет Рамхаль, да? Значит, Рамхаль объясняет, что не, на самом деле нет, почему не написано? Потому что нет надобности писать, что есть обязанность служить Всевышнему с радостью. Потому что если мы на самом деле служим Всевышнему, так как нужно служить Всевышнему, мы служим Всевышнему, а не каким-то другим своим интересам, то это обязано привести к радости. Почему? Почему это так? Потому что мы должны понять, что такое радость. Что радость в Торе, симха, вообще язык Торы, у него каждое понятие, оно имеет какое-то значение. И это очень часто в нашем модерном иврите, да, и тоже когда в переводе на другие языки и подавно, теряет свой смысл. Симха, то, что имеется в виду в Танахе, это больше, это не радость, пляски, пения, смех и так далее, да? Может человек плясать и петь и так далее, и он далек от радости, как до луны ему далеко. И может быть человек, который совершенно серьезный, но он рад. Так что это за радость имеется в виду? Это радость, это чувство удовлетворения. Чувство удовлетворения. То, что мы называем сегодня чувством удовлетворения, это более точное определение радости. Человек, откуда приходит чувство удовлетворения? Когда у человека есть чувство удовлетворения, это то чувство радости, с которым мы должны ловить это шим. Это хидуш. Слышите? Откуда, когда приходит чувство удовлетворения? Если человек знает, он уверен, что он обязан что-то сделать, на него лежит эта обязанность, да? И он это делает, тогда он должен естественным образом почувствовать удовлетворение. Да? Но это только если человек делает что-то, что он знает, что он обязан делать. И он не делает это из-за того, что на него давит общество, давит, не знаю, чего еще, то, что он привык и так далее. Если он на самом деле уверен, что он обязан это сделать, и он это делает, это должно привести к удовлетворению. И объясняет Рамхаль, как мы должны читать этот пасук. Пасук нужно читать после за то, что ты не служил Господу, Богу твоему, после этого нужно сделать большую запятую, большую остановку. Да, он должен быть, правильно, он должен быть обязан, и он должен хотеть. Да, но как бы, если человек, он обязан, так как я поняла, то есть это тонкая точка, может мы дальше будем учить, мы вместе с вами выясним этот вопрос. Но как бы то, что я поняла, что если человек, допустим, к примеру, он голодный, да? Ему понятно, что он должен кушать, да? Здесь даже... То есть ему понятно, что он обязан, это чувство, что он, Маша, обязан, но как бы сильнее даже, чем то, что он хочет, но влияет на то, что он хочет, да? Потому что если человека понятно, что у него нет выбора, то он хочет. Вот, так... Так как мы должны читать этот стих? Должны читать этот стих так. За то, что ты не служил Господу Богу твоему. Может прийти здесь какой-то человек и спросить, а я служил Господу Богу своему. Я зажигал свечи, я кушал кошерную еду, я соблюдал субботу. Тогда пасук ему отвечает, бисимха, с радостью. Ты делал это с радостью? Если не делал это с радостью, это не называется авудат Ашем. Это показывает, что ты не служил Богу. Потому что если нам очевидно, что Всевышний, Он сотворил весь этот мир, да, и что человек, который уходит от служения Всевышнему, он не может выиграть ни одно милейшее удовольствие и не спастись ни от малейшего цара, от малейшей его неприязни, горечи или какое-то неудобство, да, а вот это шея может привести только к добру, не дай Бог, к другому. Только если это ему очевидно и ясно, только тогда он почувствует, что Авудат Ашем – это не обуза, а это сладкая обязанность. Он будет радоваться делать эту обязанность, будет понимать, что это обязанность, что, из него, что человек, то, что на него какие трудности на него с неба возложены, он в любом случае эти трудности пройдет. Неважно, он будет религиозный и нерелигиозный, но только если он будет религиозный, он получит за это большую-большую награду. Понимаете? Потому что если человека что-то обязывают делать, и он чувствует, что он не обязан это делать, а это просто на него кто-то другой сверху возложил, то у него сразу чувство противостояния, он не хочет это делать. Но если он понимает, что Всевышний так его создал, это изначально, с минуты его сотворения, было план запланировано, что он должен пройти эту трудность, он должен сделать это усилие, он должен в этом перебороть себя. И он бы в любом случае бы это сделал, неважно, что бы он бы выбрал, любым путем идти, религиозным или нерелигиозным, эта трудность бы у него была. Только здесь, если он это идет этим путем, то он получает награду, то он просто выигрывает. И тогда у него есть чувство радости и удовлетворения от того, что он делает, то, что он и так обязан. Мы сейчас будем дальше еще это обсуждать. Но то, что мы видим, что эта точка, в любом случае, сейчас до сих пор, то, что нам стало ясно, если, что служение Всевышнему радостью – это условие, это самое важное. Без этого это не служение Всевышнему. Из-за того, что это люди не понимают, насколько это центрально, насколько это основное, из-за этого мы можем увидеть людей на улице, которые соблюдают и которые все идут, вздыхают, охают, и такое чувство, что они несут на себе всю ношу этого мира, и все несчастья этого мира они несут на своих плечах. Так поэтому из того, что мы должны знать, внутренняя эта радость, она приходит только если человек сам понял, что он должен, и сам это выбрал, и сам хочет это делать. Да? И поэтому, когда мама видит, допустим, что ее ребенок что-то делает, делать мицву, допустим, ребенок маварех, ребенок говорит браху. Она должна спросить себя, он это делает из-за того, что это ему приятно, это ему делает хорошо, это приводит ему к удовлетворению, к радости, почему он это делает? Почему он это делает? Он понимает, что он делает, он имеет какое-то в своей мысли, какую-то кавану, хоть малейшую, да? Хоть общую кавану, даже не конкретно, что каждое слово, но конкретную кавану, что он понимает, для чего вообще он идет этим путем. И не должна совершенно думать о том, как этот ребенок выглядит в глазах кого-то, или что там про нее скажут, что не про нее это самое, что про нее подумают, какая она мать, и какие у нее дети и так далее, и ничего. Она только должна думать, что у ребенка в сердце. Это то, что самое важное. Теперь еще важный макор, важный источник. Я его вам не успела перевести, но мы с вами прочитаем его. Это предложение приводится много раз в Гемаре, в Мидрашим. К примеру, это приводится в Гемаре, в Масехет Псахим. По-моему, Амар Раби Иуда, Амар Раби Нехемья от имени него. Написано, смотрите, на иврите, попытайтесь со мной прочитать. Леолам ясок адам бетура ва мицвот шело лишма. Шемитох, я там неправильно, это тох, а шемитох, шело лишма, ба лишма. Леолам это навсегда, улам это мир, навсегда. Ясок будет, ласок ба мицвот, будет заниматься человек, который мицвот, шело лишма, что из шело лишма придет к лишма. Теперь что такое лишма, нам нужно объяснить. Что такое лишма? Вы слышали такое понятие лишем шамаим? Лишем шамаим, шем это имя. Это во имя, лишем, во имя шамаим, небес. Во имя небес, лишем ашем, во имя Всевышнего. Лишма, это имеется в виду лишем шамаим, во имя небес. Это имеется в виду, что я служу Всевышнему, я делаю. Почему? Это тоже важно понять. Почему? Потому что это приводит меня к чувству удовлетворения. Потому что я знаю, что это то, что я обязан делать. Это то, что хорошо, и это то, что правильно. Да? Это то, что Всевышний хочет, и это хорошо, и это правильно. И тоже ради этого чувства удовлетворения, чтобы я почувствовал, что я выполняю то, что я должен, это лишма, это лишма, это во имя небес. Теперь, что такое ло лишма, не во имя небес? Не во имя небес, это значит, что я служу Всевышнему. Вы со мной, Мирим, ты со мной? Повторить? Ты со мной? Вот, так, значит, что такое, не, я вижу, да. Но ты, если ты не со мной, если ты хочешь, чтобы повторила, повторю. Вот, значит, лолишма, это значит во имя каких-то удовольствий, уважения, почета и так далее, понятно, да? Для всех интересов этого мира, не, да, не только в таких группах, а тоже как уважение или даже какая-то награда. Даже награда, да, награда Всевышним, ради награды Всевышним, это тоже шело лишма, это не во имя небес, да. Что здесь у нас написано? Леолам ясок адам батура ва мицвот шело лишма. Всегда человек должен служить Всевышнему в начале, секунду, смотри, что здесь написано, это о том, о чем сейчас мы говорим. Всегда Всевышний, человек пусть служит Всевышнему, занимается Торой и Мицвот, шело лишма, не ради небес. Всегда. Потому что митох из того, что он служит шело лишма, не ради небес, он придет к тому, что он будет служить ради небес. И получается, что это такой, написано лоулам, навсегда, что это хок, это закон, что человек, он не может дойти до служения Всевышнему ради небес, без того, чтобы он вначале служил Всевышнему не ради небес. Должен быть этап в жизни человека, в котором он служит не ради небес. Потому что если он служит не ради небес, то в конце это приводит к его к ради небес. Значит, и объясняет так Рабхами Воложин, что то, что там есть посередине ше, ше митох лишма, это не бегляльше из-за того, что он служит не ради небес, он придет к служению ради небес, а только так, это способ служения. Так, таким образом, если он служит не ради небес, он придет к тому, что будет служить ради небес. Теперь у нас к вам, еще чтобы понять, что такое ради небес, что такое не ради небес, мы должны сейчас обратиться на секундочку крячма, нашим первым двум парашют крячма. Вот, но еще я должна только сказать, что у нас на это есть вопрос, на то, что я сказала до сих пор, должен быть вопрос. Потому что мы видим люди, которые служат Всевышнему лолишма, не ради небес, ради уважения, ради почета, это более такое явное, да, пример, да? И мы видим, что они делают и делают, и делают, так живут, 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 и мы не видим, что приходит какой-то светлый момент в их жизни, что вдруг они переворачиваются и теперь начинают только лишма, да? Мы видим, что естественным образом это так не происходит. Так что же здесь имеется в виду сказать? Вы понимаете, что я вам говорю? Так что у нас есть, что у нас написано в первых двух частей после крячма, после Шма Исраэль? Первая часть у нас, первая параша, это ваавта, да? И возлюби Всевышнего всем сердцем твоим, всей душой твоей, и всей моодеха. Моодеха, моод — это слово «очень», не знаю, как они переводятся. О, ну, Мирим, подождите секунду. Все будет хорошо. Секунду, секунду. Значит, первая параша у нас «люби Всевышнего всем сердцем твоим, всем душой твоей, всей это самое». Да? Значит, вторая параша у нас «служите Всевышнему», там написано «лавдо», служить Всевышнему, всем вашим сердцем, всем, всей вашей душой, вашим во множественном числе. И там тоже не написано «бухоль муодеха», всем твоим муод, я не знаю, как они перевели это очень на русский язык. Вот, и, значит, первая параша у нас имеется в виду «авудат ашем лишма», служение Всевышнему ради его имени, потому что там написано и любить Всевышнего. Любовь — это ради Него, это во имя Его, да? Это уже близость во имя Его. Понятно? Да? И всем сердцем твоим, всей душой твоей, в единственном числе, и всей муодеха. Что такое муод? Муод — это всей сущностью твоей, наверное, так перевели. Но здесь имеется в виду все, что для тебя очень-очень важно. Все, что для тебя муод, самое-самое важное, это чтобы ты был готов отдать ради авудат Ашем, ради служения Всевышнему. Чтобы у тебя не осталось ничего, что тебе самое важное, кроме служения Всевышнему. Вторая параша – это шело лишма. Во второй параше у нас есть наказание, да, и награда. Упоминание наказания и награды, да? И там написано «служить», а не «любить». То есть это служение Всевышнему ради награды, шело лишма, не во имя только Всевышнего, шело лишма. И здесь поэтому тоже невозможно написать «бехоль модеха» всем твоим сущностью. Потому что если человек, он служит Всевышнему шело лишма ради того, что он верит, к примеру, что он получит почет, да? Мы не можем ему сказать, отдай, служи Всевышнему с почетом, и отдай ему весь почет. Да, все, у тебя не должно не остаться ничего. Да? Понятно? Так, в первой главе, в первой параше, все отдаем Всевышнему. Так теперь у нас должен быть вопрос, потому что мы сказали, у вас есть вопрос? Леолам ясок адам батурам митцвот шело лишма, шемитох шело лишма бальшма. Всегда человек должен соблюдать Тору митцвот не ради Всевышнего, что из-за того, что не ради имени его, придет к ради имени его, да? А парашу мы как читаем? Первая параша лишма, а вторая ло лишма. Почему обратный порядок, вы понимаете? Понимаете вопрос? Но мы же сказали, что что порядок его жизни должен пройти так. Он же не ради награды. О! Мирьям, ты молодец. Теперь я скажу то, что ты сказала, только определю точно. Потому что смотри. Убеди, кто же сказала. Потому что у нас так. В порядке жизни, как мы идем, у нас в начале лолишма. Я могу так говорить, вы уже поняли, да? Лолишма. Но в порядке наших мыслей в начале должна быть лишма. Цель должна быть лишма. Вы понимаете? Мы должны, когда мы обозначиваем себе цель нашей Авадат Ашем в наших мыслях, когда мы читаем Криат Шма, да, мы как бы что мы провозглашаем, да, наши намерения и то, что наша цель нашей жизни, мы вначале говорим, наша цель – это лишма. Вы понимаете? Наша цель – лишма. По пути мы пользуемся тоже лолишма. Но если человек в мыслях не обозначил себе цель лишма, то он не имеет права служить Всевышнему лолишма, не ради имени его. Вы понимаете? Человек не имеет права служить Всевышнему не во имя его, только если цель его, если у него цель в голове, первое, это что я хочу дойти до служения во имя Всевышнего, лишма, только тогда я могу пользоваться лолишма. Это лишма, это яд, это цель. Как мы должны делать? Что я хочу... Что? Подожди, давай вначале мы поймем. У нас всегда есть такая наклонность, что мы сразу... У меня тоже, когда я слушаю уроки, сразу, вау, как это подходит мужу, соседу или еще кому-то. Так, сейчас давай вначале поймем хорошо-хорошо, что сами, а потом, может, в конце подумаем. Так, что, как бы, то есть я хочу служить Всевышнему лишма, но я не могу, я еще здесь, в этом мире, еще не дошел до этой ступени, да, и мне нужно пока еще лолишма, и тогда я могу воспользоваться, и тогда я пользуюсь этим лолишма, чтобы он мне помог, да, Мирьям, ты помнишь, ты мне это говорила на прошлом уроке, вот, так, как написано, сов маасеб махшават хила, конец, окончание действия мыслей в начале. То есть мысли она в начале, и тогда в конце приходит наше действие. Вот, так теперь мы понимаем это, да? Теперь, почему Всевышний, он сделал такой закон, что вначале обязан быть лолишма? Почему есть такой закон, что вначале мы должны правильно пройти лолишма? Правильно, это значит, у нас цель лишма, и по идее, как перемежуточный этап, у нас есть лолишма. Да? Почему Всевышний сделал такой закон? Так ответ он такой, что Всевышний, он создал весь этот мир ради славы его. А коль пора лихвуду. Все создал ради славы его. И наша задача в этом мире повернуть все то, что происходит в этом мире, все происходящее к служению Всевышнему. Все, что происходящее, показать, что это лихвуду, что это ради имени его. Это наша работа, это для того, чтобы Всевышний нас туда дал. К примеру, у меня на столе лежит сидур и порция мороженого. Да? Сидур, даже не еврей, который подходит, он понимает, что сидур – это для Авудат Ашем. Да? Что в этом есть святость, тоже он понимает. Да? Это и так понятно. Для этого мы не должны работать тяжело, для того, чтобы осветить сидур. Всевышний ему дал святость сам, да? Но что такое мороженое? Именно это мороженое, оно выглядит, как будто оно даже противостоит служению Всевышнему, может быть, да? Может, она противостоит служению Всевышнему. Но именно если это наша, именно в этом наш труд, повернуть это мороженое к Авудат Ашем. Потому что человек, он может жить всю жизнь вот как животное, да, религиозный человек, но и только чувствовать, что он платит Всевышнему миссим налоги. Он платит Всевышнему налоги, он делает то-то-то-то-то, теперь он может продолжать хорошо и здорово жить в этом мире. Он истадер, он справился, он договорился, у него договор с начальством, все хорошо. Да, так, но мы должны для того, чтобы осветить его имя, служить на самом деле ему, мы должны осветить именно все это. Как мы освещаем это? Что, к примеру, я хочу, это нам понятно, к примеру, я хочу учиться, я хочу молиться, я хочу служить Всевышнему Баэмэд. Мне тяжело, меня тянет к мороженому. Я говорю, да, Всевышний создал это мороженое для того, чтобы создал это, чтобы дать мне силы. Теперь я поем это мороженое, чтобы мне было вкусно, и Безрат Ашем это даст мне силы потом служить Всевышнему. И так я освящаю это мороженое. И так я освящаю это Лолишма. Всевышний хочет, чтобы было это Лолишма, для того, чтобы мы это осветили, чтобы мы воспользовались это Лишма. Или, к примеру, я хочу учиться, я пошел учиться, да? Я хочу учиться, и я понимаю, что учиться надо, это правильно, это хорошо, это желание Всевышнего, я хочу это делать. И я пошел учиться, но мне тяжело, я столкнулся с какой-то тяжелой проблемой, с тяжелым вопросом, да? И мне не хочется, мне лень, мне хочется пойти поиграть, не знаю что. И тогда я говорю себе, что учись, тебя будут уважать, тебя будут уважать. Ты подумай, смотри, ты сейчас разоберешь, ты это скажешь, все будут вау, вау, вау говорить. И здесь тогда я использую правильно это лолишма для того, чтобы прийти в конце лишма. И так я освещаю именно этот мир, именно этот физический мир. Как Раби Эли Лопьян, Машгиах большой, которого учился Рав Яковлевсон, он все время им говорил, что Ойвед Ашем, тот, кто служит Всевышнему, он проверяется не на молитве Минха, а в обед. На обеде проверяется тот, кто слушает Всевышнего. Минха, да, молитва для того, чтобы заполнить батареи, да, заполнить батареи, для того, чтобы дать там потом силы, осветить весь этот физический мир и поднять все происходящее к служению Всевышнему. Теперь, это для нас. Как мы можем привести ребенка к тому, чтобы он смог служить Всевышнему с радостью? Чтобы он почувствовал к этому внутренний кешер. Чтобы он почувствовал, что это не то, что его обязывает и делает ему нагрузу и обузу, да? И чтобы и показать ему всю эту радость и сладость, чтобы показать ему, сделать ему сладость. Мы должны сделать ему сладость. Написано в Торе, когда у нас есть браха на Тору, да, то мы говорим варевна и сделаем сладким учебу Торы в наших устах, да. Не знаю, как они перевели это на русский. Так почему только в Торе, когда мы говорим брахот на мицвот, брахот перемицвот, у нас никогда нету молитвы в брахе перед мицвот, да? Анатилат лулав, сука и все, нету молитвы. Здесь мы говорим браху. Браху перед изучением Торы утром мы говорим, да? И там есть молитва. Почему? Потому что изучение Торы – это такое сокровенное внутреннее Авудат Ашем, служение Всевышнему, которое, если она без сладости, то это вообще не изучение Торы. Говорит Рав Яковлевсон, что есть один какой-то гой в каком-то университете, не знаю где, который знает весь Талмуд, Бавли и Иерушалми. Это не изучение Торы. Изучение Торы, оно только сладостью. Если есть сладость, то это изучение Торы. Если нет, то это что-то другое. Вы понимаете? Так ребенок должен слушать часто. Как? Так теперь я им расскажу рассказ. Я думаю, что она мне рассказывала. Это очень важный и Есуди, базисный рассказ, который должен для воспитания. Что когда Рав Якобсон был маленький, то он, они жили в Байт-Вагане, и там есть и большая ишива Коль-Тора, и там жил тогда Рав Шлому Зальман Ойрбах, глава поколения, который был, может быть, Ариэла знает, Рэба Ариэла Вин, есть такая книга, как это сказать, Тиш Цадика Я, как там? Что? Да, так, наверное, есть, наверное, у всех есть, да? Ну, неважно, в общем, короче, так, просто он был его мухутан. Ну, как бы, то есть, Рав Шлому Зальман Ойрбах, он был глава поколения, и он был свет любви и радости для всего еврейского народа, он был просто, его весь еврейский народ любил просто это сам. Я еще, по-моему, помню, когда он умер, то есть он умер, я уже была религиозная, не помню, сколько это лет было назад, если я не ошибаюсь, но я, не, по-моему, не ошибаюсь. Он был очень-очень большой Талмид Хахам и очень большой человек. На секунду. Ариэл, ты тут? Важный рассказ, Бемет важный. Он очень много дал мне и вообще, я думаю, что всем, кто его слушал. Значит, значит, Рав Шлому Зальман Ойрбах, который был глава поколения, его все очень любили. И он тогда, когда он проходил, возвращался из Хейдера домой, он должен был проходить мимо Ешивы. И это было как раз, когда Рав Шлому Зальман Ойрбах выходил для того, чтобы сесть на машину, уехать обратно. Он жил где-то в районе там Меашарим. Вот, и там его провожали всякие Аврахим, и Талмидей Хахамим, и чтобы Раву не было, не дай бог, скучно, они все вокруг него стояли, спрашивали, разговаривали с ним, мы спрашивали его вопросы и так далее. Вот, и они, для них, для детей, Рав Шлому Зальман Ойрбах, он был как царь. То есть с ним поговорить, это было как поговорить с царем. Так он говорит, что он был очень с большой, богатой фантазией мальчик. Вот он каждый раз, когда он так проходил, то он фантазировал, как будто он говорит с Равом, как будто он как большие спрашивает вопросы, разговаривает, и вот. И для него это было, он мог тоже фантазировать и дома, но здесь, и когда Рав рядом, как бы он его может даже увидеть, то он, это его фантазия очень. В общем, и один раз он, видимо, так сильно увлекся своей фантазией, что он подошел достаточно близко, и вдруг у него вырвалось вслух: «А Рав, есть ли шейла? Рав, у меня есть вопрос». Вот, и тут Рав это услышал. И Рав, как он относился к детям? Так тут же он подошел к нему, да, все эти аврахимы отодвинулись, и он к нему нагнулся и улыбнулся. И он говорит, что его улыбка была просто, можно было растаять от его улыбки, какая она была. Да, нагнулся и спросил: «Кенбни, Тишар, да, мальчик мой, спрашивай». И тут он говорит, что у него была огромная проблема, потому что, с одной стороны, он чувствовал, что он как во сне, сбылся его сон, но, с другой стороны, у него была гигантская проблема, потому что у него не было ни одного вопроса. И он говорит, что он был такой мальчик, у которого было вопросы на каждом шагу. И что когда он один раз уговорил свою маму, что он себя очень плохо чувствует, и он может остаться дома и идти в Хейдер, то он услышал, что его папа говорит маме, когда он думал, что он не слышит. Да? А как мы знаем, что дети всегда слышат, когда им не надо слышать. Вот, как папа говорит маме: «Слушай, если он не идет в школу, у Рэби нужно снять половину зарплаты, потому что в день, когда он не приходит своими вопросами, то это просто отдых, а не работа». Вот, то есть он был ребенок, который просто, когда он говорит, что у них дети, они придумывали друг другу клички, так тогда у них не было плохих слов, так они обозвали его знак вопроса, так его называли, знак вопроса, но тут у него не было ни одного вопроса, и он не мог вспомнить, и он начал уже нервничать и очень переживать, потому что такая ситуация, раз смотрит на него, улыбается, все вокруг, не знаю сколько, все эти Талмиды Хахамим, Аврахим смотрят на него, и тут вдруг он вспомнил вопрос. Один-единственный вопрос, который в пустую голову влез. И почему он этот вопрос вспомнил? Потому что несколько дней назад он спросил этот вопрос у своего Рэби и получил очень подробный и понятный ответ, который называется «пощечина». И, наверное, это пощечина ему вбила этот вопрос в голову, поэтому он сейчас и вышел. И он сказал, написано в Масехет Макот, Масехет Макот в Мишне, в конце. Раца Акадош Баруху лизакот эт Исраэль влахен ирбалаем Тора у Мицвот. Хотел Всевышний наградить народ Израиля, и поэтому умножил им Тору и Мицвот. Тогда вопрос, который он спросил в Хейдере, что если Всевышний хотел нас наградить, и он понимал, что наградить это сделать, чтобы было кейф, чтобы было здорово, классно и весело. Так почему он добавил Тору Мицвот? Пусть бы сделал бы поменьше. Так в Хейдере он получил очень понятный ответ. Так когда он начал говорить этот вопрос, сначала он говорил очень громко, потому что он наконец-то от того, что у него спало это напряжение, что ему нечего сказать. Но чем больше он продолжал говорить, тем все тише и тише и тише, потому что он подумал, если он от одного Рэби получил одну пощечину, а здесь вокруг стоят 30 Аврахим, то сколько же он сейчас получит? А он еще не подготовил это самое, перед смертью, как готовят, как называется, ЦВА, но неважно, короче. Вот, и так он тихо-тихо-тихо заканчивает. И теперь он вообще в очень тяжелом страхе. Тогда Рэби Шлома Зальман Ойербах улыбнулся ему и сказал, «Бни яфэ шарта». «Шэла яфа шарта». «Красивый вопрос ты спросил». И улыбнулся. Все, он сказал, что теперь ему уже больше ничего не нужно было. Он уже мог улететь дома отчасти. Но он еще и ответил. И что он ответил? Он ответил, смотри, я тебе объясню, но я не могу тебе объяснить на примере всех мицвот. Дай им что-то одну какую-то мицву. С чего у тебя начинается утро? Какую первую мицву утром ты делаешь? Так он еще молчал. Так он говорит, ты знаешь, ты одеваешься. Ты знаешь, какие есть алахот, связанные с одеванием? Он говорит, да. Он говорит, ботинки, вы учили, как одевать? Он, на самом деле, учили недавно, он спрашивает его, да, он говорит, как? Он говорит, вначале одеваем правый ботинок, потом левый, потом зашнуровываем левый, потом зашнуровываем правый. Он говорит, я фэмуот, очень красиво. И потом он его спросил, и ты делаешь? И он говорит, что он его так сладко и с такой улыбкой спросил, что если бы он не делал, он бы смог бы ответить нет. Но он, на самом деле, да, делал, потому что они тогда были дети... Послушай, не знали, что значит, и мы сказали, делать, значит, делать. На самом деле, не то, чтобы он очень радовался с этим, он сказал, что когда он учил эту Аллаху, она его чуть-чуть взбесила, что и сюда должны на мне вмешиваться, и в ботинки, но он делал. Он говорит, да. И тогда ему Рэби Шлома Зальман Ойербах сказал, смотри, ты одеваешь ботинки. Как ты думаешь? Когда мальчик гой, не еврей, одевает ботинки, он всовывает сразу два ботинка или он делает по очереди? Он говорит, не знаю, что я видел когда-то гой, в жизни гоя мальчика не видел, как он одевает ботинки. Говорит, ну подумай, логично, как он одевает ботинки. Понятно, что вначале одну, потом вторую. Так смотри, он одну вторую одевает, и ты одеваешь одну вторую, он завязывает одну вторую, и ты завязываешь одну вторую. Да? Но и он одевает, и ты одеваешь. Он одевает, он получает награду? Нет. Ты и так одеваешь. Но ты получаешь награду. Смотри, ты одеваешь ботинки. Сколько раз в день мы одеваем ботинки? Говорит, два раза в день. Да, в любом случае все люди одевают два раза в день ботинки. Сколько это раз в неделю? 14 месяц. Сколько в год? Около 700 раз в год. Да? 700 раз в год. Если это у тебя 10 лет, то это 7000 раз, да? А я, смотри, я уже старый человек, да? Мне уже, допустим, там 80. Так это 7000 умножить на 80. Так, или там на 70, да? Так смотри, я приду в Улам-Аба, и там меня ждут вагоны мицвот. За что? Я ничего не делал. Я ничего не делал. И меня ждут вагоны мицвот. Вот, и тогда он ему это очень понравилось. И он уже пошел, тогда Рав Шлома Зальман его позвал и сказал: послушай, есть еще пасук в Тейлим. Леха Хашем Хесед, кеата тешалем ле иш кемасеху. Тебе Всевышний Хесед, милосердие, тебе Всевышний милосердие, потому что ты заплачешь человеку по его действиям. Так спрашивается, если заплатить по действиям, это не Хесед? Это суд, так должно быть, это не милосердие. Ведь милосердие – это когда кому-то не полагается, ему все равно дают. Правильно? Так он сказал, когда мы поднимемся наверх, то мы увидим, что все вещи, которые мы делали, мы в любом случае бы сделали. И так, и так. И то, что нам заплатили, это просто хесед, это чистый хесед. Вы понимаете? До сих пор рассказ. Мы сейчас про себя. Вот так. Так, что, и он говорит так, что он потом, что это ему сделало, что это просто неимоверно. Что он, потом он рассказал, что его мама, когда-то она услышала его лекцию, мама, и он ее спросил: ты помнишь этот рассказ? Он говорит: как не помнить? Конечно, я помню. Потому что, что она помнила? Что потом, после этого, они учили в школе, пришла зима, и они учили в школе о том, что как одевать правильно куртки. Им Рэбби сказал, вначале одевает правый рукав, потом левый рукав. Да? И он тогда вспомнил то, что сказал Рэбби Шмуэль Ойербах. И он сказал: вау, правый рукав и левый. Понятно, что они одевают вместе, правый и левый. Так правый и левый, я привыкну. И сколько у меня будет? Ведь вот он стал считать. Он сидел на уроке и считал. Он говорит, что он не понадеялся на ангелов, которые смогут посчитать. Он себе считал. Но потом, пока он считал, он пришел к выводу, что зима, она очень короткая. Она очень быстро заканчивается. Нету так много дней, когда нужно одевать куртку. И это очень жалко. Он очень расстроился. Тогда у него пришла гениальная мысль, а может быть, рубашку, когда одевает, тоже так есть. Мы спросили Рэбби, а рубашку тоже надо? Рэбби сказал: и рубашку. Он сказал: а штаны? И штаны? А носки? И носки? И тогда его Рэбби говорит, что мама его говорит, что в тот день он влетел домой, как ветер, раскрыл дверь, влетел, прыгнул на диван, и начал кричать: гам-гарбаем, тоже носки. Она говорит: я уже не знала, что с тобой, я так боялась, что с носками, что ты сотворил с носками. Он был очень большой хулиган. Говорит: что носки. Она говорит, что мне 2 часа взяло понять, что с носками. Пока я не поняла, а ты говоришь, что я не помню. Он говорит, что потом, через какое-то время, через полтора, может быть, года, у него была бар-мицва, и на бар-мицву ему дедушка подарил часы. И тогда часы — это было что-то очень-очень дорогое. Вот, и он говорит, что он замучил своего папу с тем, чтобы он нашел ему аллаху, есть ли какая-то аллаха, где нужно носить часы, на правой или на левой руке. И он говорит, что его папа ему сказал, что нет такой аллахи. Он говорит: как нет такой аллахи? Ну поищи, может быть, ты найдешь такую аллаху. Он говорит: но нет такой аллахи. Он говорит, что он не успокоился, у них там жил какой-то хасидский адмор. Он пошел к нему и спросил у него, может быть, он знает какой-то. Ну, если не аллаха, но какой-то минга, какой-то обычай, какой-то иньян, что-то, носить часы на правой или на левой руке. Но адмор тоже сказал нет. И он был расстроен. Ну, нет так нет. Так, ну, жалко, что нет, но нет. Так что мы в этом видим? Что когда что этот раб, что он сделал? Он снял у этого мальчика естественное противодействие. Да? Единственное, как мы много раз говорили, да, что противодействие, как это сказать, ну, мирем, сопротивление. Естественное сопротивление, которое есть у ребенка, когда ему что-то навязывают. Да? Он снял это сопротивление, и тогда он увидел эту сладость, тогда он смог почувствовать эту сладость, да? Потому что каждая алаха, которую мы учим детей, и которую мы сами тоже учим, то она естественным образом пробуждает у нас сопротивление, которое приходит из двух источников. Или из лени, или из корня как бы гордости, да, сопротивления такого. Мэри, итмардут, от слова мурет, это противостоять. Но если мы убираем это противостояние, потому что в любом случае ты это делаешь, мы показываем. Когда человек видит, что у него нет выбора, что он обязан делать, он это делает, и тогда у него есть удовлетворение. Это наша самая большая жизненная сила, которая нас нами управляет, нас направляет, это желание прийти к удовлетворению. И тогда, когда у него есть это чувство удовлетворения, тогда это может привести его и к тому, что он будет согласен ради этого удовлетворения делать мамац, делать усилия, работать в этом направлении. Вот, да-да. Ну вот я только что рассказала, он был ребенком. Вот смотрите, сейчас я скажу. Во-первых, то, что ты сказала, здесь мы доходим до того, что не обязательно, как это мы видим здесь, вот это, да, чтобы сразу эта Авудата Шемба Симха была на всем. Да? Может быть, что-то одно, в чем-то одном, что мы чувствуем, и тогда это распространяется и распространяется и распространяется. Да? Это первое, то, что ты сказала тогда. Теперь, как у детей, мы должны найти то, что они уже делают, и так делают. Понимаете? Маленькое, не тяжелое. То, что они и так делают, и объяснить. Объяснить, как этот раф объяснил. Объяснить им. И почувствовать бы им это счастье. Дать им почувствовать это счастье. Что они и так делают. Понимаете? Они и так делают. Но они получают гигантскую зарплату. Зарплата это тут неподходящее слово, да? Награду, да. Спасибо. Это может быть только после того, как мы делаем, да? Это то, что мы говорили в хинух и афала. Что вначале у нас есть афала, и только после этого может быть хинух, да? Вначале афала, и только после этого хинух. Сейчас, секундочку.